гостям. Перейдем к следующей теме. Ксения Гринкевич, Андрей Шмураев, Алексей Бедюков за режиссерским пультом. Это «Эхо Перми», 91.2 FM, 23 сентября, среда.
Все, все цифры.
Здравствуйте, Ксения.
Здравствуйте. Все цифры выдал. Все, цифры кончились. Ну, смотрите, у нас есть повод, по которому мы нашли замечательного эксперта, врача-сомнолога.
Мы как раз сейчас с ним...
Мы как раз сейчас, да, с ним связываемся. А перед этим стоит вам такую информацию, как говорится, да, выдать, что Пермь заняла второе место в рейтинге неспящих городов России. Собственно, этот рейтинг составило одно из независимых исследовательских агентств. И по данным федерального социологического опроса, который провели в сентябре, то есть совсем недавно, больше всего страдают от бессонницы жители Москвы, Перми и Владивостока. То есть Екатеринбург на четвертом месте, после него идет Казань и Омск. Даже странно, что, видимо, в Петербурге спится хорошо, вода кругом, да, убаюкивает, наверное.
И не только вода, Ксюш, там пасмурно зачастую, а в пасмурную погоду хочется спать, ну, мне точно.
Но... Нет? В Питере спать, да? То есть это другая, да, фразочка. Смотрите, мы сейчас будем связываться с Анисимовым Григорием Владимировичем. Да, это врач-сомнолог, кандидат медицинских наук. Вот, собственно, о проблемах недосыпа и всего прочего. Григорий Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Хотели бы с вами обсудить вот для начала, собственно, вот это исследование. Второе место заняли, недосыпаем. Как вы отнеслись бы к немедицинскому исследованию?
Ну, я бы отнесся первое. Где-то Пермь на втором месте среди всех регионов по каким-то параметрам. Вот так бы, наверное, сказал. А так хочется сказать, что это несколько условно, потому как все зависит от выборки и от задаваемых вопросов, да. То есть здесь, наверное, речь идет не о бессоннице или инсомнии как клиническом диагнозе, а об удовлетворенности сном. У нас всегда это так, дилемма имеет место быть. Ну, проще скажу. Проводят опросы медики, например, да, а не социологи, и выявляют, что 50% людей ответили на неудовлетворенность, на пункт неудовлетворенности сном и качеством сна. А при объективном уже осмотре врачей, углубленном обследовании, получается всего 10% истинных бессонниц. Поэтому неудовлетворенность сном подразумевает не всегда диагноз, а, например, нехватку времени или даже места для качественного сна. Например, человек берет работу на дом, у человека недостаток времени, нужно раньше встать, чтобы еще что-то доделать. И вот такая депривация сна путается с бессонницей. Вот такая путаница происходит.
То есть это исследование мы скорее можем трактовать как то, что, например, Пермь заняла второе место по тому, что недостаточно мы спим. Не то, что у нас бессонница,
да,
а что у нас,
да,
недостаток,
да,
сна.
Совершенно верно.
Но это немножко это успокаивает.
Это еще говорит о клинике, да.
Да, это немножко успокаивает. А, кстати, ну вот если кратко, почему мы все-таки нуждаемся во сне? То есть это вот мозг без этого не может все-таки?
Действительно, это особое функциональное состояние, это не равно отдых, это иная деятельность, психологическая, биохимическая, физиологическая деятельность. И здесь идет в результате представленности разных стадий, глубокой стадии сна и стадии сновидения решаются принципиальные вопросы для тела, восстановления биохимии, физиологии тела, и для психологии, адаптации к стрессам, антидепрессивный эффект, давайте так скажем, и решение своих психологических проблем в сновидениях на иррациональном уровне и утро вечером мудренее. Но вот еще хочу сказать вот по поводу этого вопроса, когда мы не совсем удовлетворены сном, это может быть еще показателем общей неудовлетворенности жизни в структуре социальных факторов. Поэтому, может быть, еще здесь такие вот моменты сыграли в вопросе о том, что люди иногда свою неудовлетворенность в бодрствовании связывают со сном, а проблемы могут быть просто на работе или стрессом.
А скажите, Григорий Владимирович, да, а какие в Пермском крае конкретно есть какие-то особенности, я имею в виду, вот внешние и внутренние факторы, которые вызывают бессонницу? Мы от других регионов мы можем в этом отличаться, потому что второе место заняли?
Утяжеляют, да, например.
Говорят, это моветон, человека благодарить за вопрос, но действительно хороший вопрос по поводу эндогенных и экзогенных факторов. Насчет, наверное, эндогенных, скажем, что мы тут все-таки россияне из одного теста, давайте пока откинем эти вопросы. А вот экзогенные факторы, скажем, что недостаточная инсоляция, про которую вы сказали, и солнце, может увеличивать риск сбоя биологических часов и нарушения сна, в частности, как в Питере, так и в Перми, например, да? Вот, и это раз. И сезонность, например, в осеннее время, снижение солнца, количество солнца увеличивает риск депрессии, тревожных, эмоциональных нарушений, что само по себе влечет облигатно нарушение сна. Поэтому экзогенные факторы имеют место быть. Плюс график работы, если мы говорим про взрослое население, режим работы, сменный режим работы, ночной режим или несколько видов деятельности, когда человек пытается как-то экономически себя обезопасить, какой-то там сделать зател финансовый, то это тоже влияет на структуру сна, приводит к выгоранию, к синдрому менеджера.
Вот смотрите, мы, когда готовились к эфиру, нашли такую интересную информацию, что последние исследования установили, беспокойный сон – это причина возникновения болезни Альцгеймера. А вообще какие, ну вот давайте, может быть, немного страшилок или просто объективные правды, какие болезни, может быть, чего нам стоит опасаться
при
недостатке сна, да, который накапливается?
Ну и для организма, и для эмоционального состояния.
Да, да. Чего бояться?
Ну, мы с вами сказали, что стадия сновидения отвечает за все, за психические процессы. Да? Недостаток сновиденческой активности может приводить и вообще количество проведенного в постели сна меньше там 6,5 часов, хотя надо оговорку сказать. Есть люди, которые здоровые 5 часов спят, но вот среднестатистически меньше 6-6,5 часов неминуемо сказывается на психические процессы. Это раздражительность, астения, повышенная возбудимость, отсутствие на рабочем месте, кстати, один из принципов нарушения сна, это вот экономический эффект, или присутствие на работе, но малая работоспособность, КПД падает у человека. Второй момент, травматизм, засыпание за рулем, вот такие страшилки четко есть. Например, медсестры, которые много дежурят сутками, за неделю, есть данные австралийских ученых, чаще укалываются иглами, нежели те, которые отдыхают и работают сутки через двое, например, да. Попадание в ДТП, производственный травматизм, связано с недостатком сна. Хронические нарушения сна больше 3 месяцев приводят чаще всего к эпизодам депрессии, депрессии с суицидальными мыслями, тревожных расстройств. Как то нарушение сна, например, в виде храпа и остановок дыхания, является, особенно остановок дыхания во сне, является доказанным фактом, который влияет уже на соматическую, то есть на телесную здоровье в виде частых кратного увеличения инсультов и инфарктов. Вот если о страшилках сказать.
А скажите, вот это, да, многие же не относятся, ну, апноэ, это хотя бы еще как-то пугает людей, а обычный храп, да, люди, как правило, воспринимают вот именно обычный, то есть, ну что, ну это моя особенность. Это все-таки вот вы нам, как врач-кандидат от медицинских наук, скажите, это все-таки нужно лечить или это просто храп?
Просто храп, может быть, он так и называется, первичный храп, в результате особенностей строения ротоглотки передаваться по наследству, и может быть просто храп, который вредит больше окружающим, нежели самому индивидууму. Такое может быть, но это может быть и, например, при изжоге у человека проблемы с желудком, при искривлении носовой перегородки, при аденоидах у детей или у взрослых, при больших там миндалинах, то тогда храп с годами может влиять иногда на слух, на повышение давления, и даже доказывается факт с атеросклерозом сосудов сонных артерий, что вот эта вибрация может создавать уязвимых стенных сосудов. Поэтому есть просто храп, есть как проблема, связанная с лор-патологией или ожирением. И самое, конечно, страшное – это храп с остановками дыхания во сне.
То есть в любом случае по поводу храпа лучше сходить?
Нужна верификация диагноза, да. Угу. Можно обратиться к лор-врачу, к врачу-сомнологу обратиться и поразбираться. Иногда достаточно специальной гимнастики, небольшого стройности приобрести, и все становится неплохо.
А, Григорий Владимирович, с бессонницей как? Да. Ну, если вы вдруг обнаружили ее у себя, что делать в первую очередь?
Ну, бессонница, прежде всего, дифференцировать, есть ли бессонница. Потому что иногда вот приходят люди и говорят, у меня бессонница, он просто работает дальнобойщиком, спит по 3-4 часа. Итак, определение бессонницы очень быстро. Это нарушение засыпания больше 30 минут. Частое пробуждение ночью с количеством проведенного времени бодрствования во сне больше 30 минут. И раннее пробуждение, что неминуемо влечет на внимание, память, работоспособность днем, да? И это достаточно время для сна, если есть.
Слушайте, ну я выдохнула.
Бессонница.
Я выдохнула, у меня
бессонница.
Нет.
Бессонница. И нужно обязательно, конечно же, соблюдать гигиену сна прежде всего. Это хороший ход для коррекции сна. Это все описанное сегодня не требует дополнительной траты времени. Гигиена сна, порешать вопрос, а что могло спровоцировать бессонницу. Провоцирующими факторами являются жизненные события, семейные, хронический стресс, рабочие моменты. Вот с этими провокаторами поработать. Здесь помогают психотерапевты по когнитивно-поведенческой терапии. И тогда минимизация идет по снотворным, потому что я, как сомнолог, пытаюсь не назначить снотворное, как бы это ни звучало парадоксально. Потому что нужно решать проблему, а не замазывать ее снотворным.
А еще скажите, у нас слушатели прислали вопросы. Кстати, я понимаю, что мне это тоже интересно. Вот смотрите, бывает, что люди засыпают там буквально чуть ли не под шум летящего самолета, а бывают те, которым для засыпания нужна вот, ну, прям практически тишина стопроцентная. Возможно ли как-то переориентироваться, потому что сейчас строят дома таким образом, что невозможно практически спать в полной тишине. Что-то человек может сделать, чтобы переучить себя и смочь засыпать, простите меня, учителя русского языка, ну, допустим, при каком-то шуме? Или с этим ничего не поделать, и беруши, и какое-то еще средство?
Говорят, сон нужно заслужить. Это как инь и янь. Уровень бодрствования и активность днем определяет проваливание, открывание окна сна и проваливание в глубокий сон. Поэтому человек, который заслужил сон и хочет спать, будет спать и выдерживать в первом цикле сна до 170 дБ. Это то же самое, что у поезда, у рельсов спать. Так вот, это первый момент. Но с одной оговоркой. Есть здоровые люди, у которых есть предрасположенность повышенной активности глубины мозга и зоны эмоций, так называемой гиперактивности этих структур, гиперэраузовой активации. И эти люди очень чувствительны к шумам, к тому, что происходит за окном или у соседей, если мы говорим о здоровых. И, конечно, им тогда требуется не только соблюдение там темноты и температурного режима для засыпания, но еще и тишины. В отличие от тех людей, у которых мозг не такой гиперактивный и чувствительный. То есть у них это люди называются гиперсенситивные. А вот при патологии, при бессоннице, человек мог замечательно когда-то спать, но в результате тех или иных процессов, стрессов, провоцирующих факторов самых разнообразных, мозг становится очень чувствительным, и тогда человек раньше не замечал, как лифт в подъезде ездит, или соседы ходили те же самые, начинают почему-то они топать, начинают лифт сильнее ездить, чуть не кран шуметь, то это уже говорит о патологии, требует консультации невролога или психоневролога.
Новое исследование, мы писали, читали, показало, что совы на 10% больше рискуют умереть раньше отмеренного им биологического срока, чем жаворонки. Правда, нет?
Ну, здесь вообще вопрос спорный, как разделять сов и жаворонков, потому что с возрастом мы действительно становимся... Ну, давайте так защитим. Если с позиции эволюционной неврологии смотреть, то ярко выраженные совы – это подростки и юноши в институтское время, то со временем мы можем становиться жаворонками, раньше ложиться и раньше вставать. Поэтому тогда вот, чтобы нам всем выдохнуть, как вы сегодня сказали. А еще есть люди-голуби. Да голубей больше всего, это которые могут быть и жаворонками, и совами, очень адаптивные люди. Поэтому тут очень спорные такие показатели по поводу продолжительности жизни. Я одно скажу, вот немного уйду от ответа прямого, что люди, например, которые десятилетиями применяют снотворные, или люди, которые не применяют снотворные, но спят меньше 4 часов, риск смерти в 1.5-2 раза выше. Представляете, вот такие вот очень важные данные.
А, кстати, вот если мы, например, возьмем десятилетия в плане того, что, например, сейчас и 10 лет назад не было такого большого количества вот этих гаджетов, то, что сейчас же практически все засыпают и говорят, что тоже одно из правил спокойного вхождения в сон и более такого хорошего качественного сна, когда ты как минимум за час убираешь телефон, вот этот синий цвет экрана, вот без этого всего засыпаешь. То есть насколько, может быть, мы стали более беспокойными в сне? Может быть, нам стало действительно меньше нужно сна, вот количественно? Как-то есть вот данные, как это изменилось на протяжении там, 10-15 лет?
Ну, действительно, данные такие есть, опять же, эволюционные за счет влияния экзогенных факторов. Повышенная освещенность, иллюминация больших городов, урбанизация, неминуемо бешеный темп жизни, ритма жизни сказывается на выработку мелатонина, который регулируется освещенностью, да. Есть данные о том, что с 90-х годов количество выработки мелатонина у современного поколения в разы, 20-25%, не в разы, а становится меньше. Это вот влияние освещенности. Сегодняшний день за счет гаджетов даже появляются новые формы нарушения сна, в частности у подростков, параноксидмальное расстройство сна, когда подросток неосознанно просыпается, отвечает в гаджетах на те или иные беседы, а потом с утра даже и не помнит, и там могут быть даже очень интересные фигуры речи, вплоть до скверных слов, да. И, конечно же, это освещенность, это 450 нанометров, синий цвет, который непосредственно влияет на сетчатку и подавляет активность выработки мелатонина, повышает уровень бодрствования, что может вредить засыпанию, укорачивает сон. А мелатонин – это не только регулятор биоритмов, он обеспечивает здоровье, противоопухолевый эффект, антистрессовым действием. Поэтому мы платим за стресс, за бешеный темп жизни, укорочением сна, снижением мелатонина, и это может вредить нашей биологии всего организма.
То есть, получается, за сколько все-таки до сна нужно выключать
гаджеты? Избавиться от телефона, да.
Да, ну, здесь, если есть синий фильтр и он или ночной режим, то, пожалуйста, убрали синий цвет. Там, если человек невозбудимый, он может посмотреть, выключить и лечь спать.
А если
так, возбудимый? Мы говорим о том, что интенсивная физическая нагрузка где-нибудь за 3 часа до сна и за час, хорошо бы там такие нейтральные мероприятия, водные процедуры, ритуалы, это уже было бы неплохо.
И книжку почитать бумажную.
Да, пожалуйста.
Григорий Владимирович, спасибо вам огромное. Я надеюсь, что у нас сейчас выдохнули действительно все, кто не досыпал, понял, что не надо заниматься самодиагностикой. Если действительно есть какие-то проблемы, то нужно идти к соответствующему специалисту. Ну, а вообще, да, не нужно стремиться прочитать всю информацию в смартфоне. И все-таки нужно оставлять треть жизни на сон, чтобы 2/3 остальные-то проживать.
Да.
Спасибо вам огромное, Григорий Владимирович. У нас на связи был Анисимов Григорий Владимирович. Это врач-сомнолог, кандидат медицинских наук. И я очень надеюсь, что в ближайшее время эта запись эфира появится у нас на сайте, потому что больше людей должно знать о том, что они заслуживают качественный сон. И более того, они могут это получить.
Нет, они должны еще заслужить его, как мы выяснили.
Ой, да ладно, ну что уж. Нет, вот тут я не соглашусь, что, знаешь, там, давай-ка поработай до 7-го пота, тогда уснешь рядом с лопатой. Нет, это очень интересная была фраза, да, но я думаю, каждый поймет ее по-своему. Друзья, смотрите, у нас буквально сейчас будет небольшой перерыв и будут местные новости, ой, федеральные новости, прошу прощения. А уже в следующем часе программа Нины Соловей и Василия Ефремова в полном составе. И тематика, ну, дико интересная. Кинематограф в период пандемии. Успешное рождение новых форматов или полный перезапуск индустрии. Как скоро вернется зритель в кинозалы, будущие кинокомпании и многое другое. А с 3 до 4 это мега-скоростная и очень интересная программа Андрея Черткова «Petrolhead». А мы, Андрей Шмурай, Ксения Гринкевич, с вами прощаемся. Алексей Бельтяков, спасибо за звукорежиссерское
сопровождение. До четверга, друзья. Хорошего вечера.
До свидания.